Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. У нас в гостях президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзал. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-888-948. Твиттер говорит МСК, и наш сайт говорит москва.ру. Сегодня долгое время в топах новостных держалась новость про Пальмиру сирийскую, что правительственные войска Сирии полностью освободили Пальмиру от боевиков. Правда, пока были ссылки на военные источники, но и даже и наши СМИ уже, которые там военные корреспонденты находятся, они говорят, что да, уже... Но флаг, правда, не могут пока повесить, потому что их обстреливают. Почему-то особый какой-то символизм вот в СМИ, например, придается именно бою за Пальмиру. Почему?
Ну, напомню, Пальмира была захвачена в мае прошлого года, угу. И с нее она фактически была символом активной фазы борьбы с Даиш или ИГИЛ, которая захватывала серьезные фактически территории значительной Сирии. К осени 2015 года она контролировала порядка 60% территории Ирака и значительную часть территории Сирии. Угу. То есть, грубо говоря, возвращение Пальмиры – это фактически символ преломления того тренда или той тенденции, связанной с усилением Даиш. Наконец, Пальмира – это фактически открывает путь на Раку. Я напомню, что после того, как была проведена операция в Алеппо, значительная часть направления, связанная именно с Турцией, была перекрыта, ну или, в крайнем случае, серьезно ограничена. Теперь важнейшим направлением является иракское направление, угу. То есть там тоже, в направлении Масула, там тоже несколько дорог было захвачено, но фактически сохранялось достаточно серьезное присутствие именно в центральной части Сирии. После того, как взята Пальмира, через которую в том числе контролируется движение в направлении Ирака, сейчас значительная часть будет сконцентрирована именно в направлении Раки. Это последняя территория, которая, последний такой крупный город и столица фактически Даиш. Правда, там руководство уже крайне мало, скажем так, сформулируем, потому что значительная часть перешла в Масул, сейчас на них охотятся американцы непосредственно в Ираке, и пару представителей правительства, так называемого Даиш или ИГИЛ, убили. Вот. Но фактически это последний центр. Я напомню, что изначально штурм Раки была первоочередной задачей, которую, например, обозначала американские вооруженные силы в качестве десантирования туда именно специальных войск. Вот, войск специального назначения. То есть речь идет прежде всего о совместной штурме спецназом курдов, восточных курдов прежде всего. Вот, и американцев Раки, скорее всего, к этому сейчас будет присоединяться сирийская армия. Потому что фактически это Пальмира – это вершина. Вокруг Пальмиры там очень много инфраструктуры. Там mm-hmm. до этого были закрашены казармы, соответственно, центр координации. Вот, то есть фактически выкорчевывается вся инфраструктура. Вот, в этом сегменте. Поэтому я бы сказал, что вот первая, самая сильная, ну, то есть из последних операций, мощная операция по Алеппо, вот, связанная с инфраструктурой и перекрытием, угу. Пальмира, а следующее направление движения, скорее всего, будет именно Рака. Поэтому, собственно говоря, и считалось, что Пальмира фактически символизирует собой фундаментальный перелом. То есть уже как бы шаг на значительное выдавливание Даиш из территории Сирии.
Вот с одной стороны есть некое выдавливание, то есть подразумевается, что все-таки боевики этой запрещенной организации, они переходят куда-то в другое место, то есть полнейшего уничтожения не происходит. И здесь еще один такой момент, как это, как борьба с ИГ сказывается именно на политическом раскладе сирийском.
Но напомню, что сейчас основная задача, которая стоит перед политическими силами угу. Сирии, в том, чтобы перейти к урегулированию. Собственно говоря, да. было объявлено перемирие, участниками которой не являются ИГИЛ, Ан-Нусра и другие организации, которые входят в Совет Безопасности ООН. На них перемирие не распространяется. Даже если они пытаются кому-то сдаться.
Список этот входит.
Да, если они входят в этот список, с ним перемирие нельзя заключить вообще. Вот. Поэтому задача была как раз в том, чтобы значительную часть тех группировок, которые небольшие, воюют за свою территорию, за свое поселение, включить их в политический процесс и сконцентрировать усилия именно на этих группировках, которые наиболее опасны, угу. собственно говоря. Поэтому сейчас важнейшим фактором является именно выдавливание радикальных террористов за территорию политического урегулирования, потому что практически раньше они мешали перейти к регулированию именно за счет того, что своими дочерними структурами различными вставлял палки в колеса мирному процессу. Поэтому перемирие – это попытка как раз договориться с теми, кто реально хочет договариваться, а не кто получает деньги за то, чтобы это не делать. Вот. Поэтому понятно, что с ИГИЛ, с учетом того, что граница с Ираком прозрачная, это, мягко говоря, она прозрачная, то есть там из Турции она достаточно прозрачная была, не остается в какой-то степени. Угу. Вот. Понятно, что полностью уничтожить всех представителей ДАИШ, тем более, что это как бы...
Идеология,
по сути. Это не то, что это сетевая структура. Сетевую структуру можно уничтожить как бы системно. То есть для этого надо с ней бороться в Ираке, в Сирии, в Ливии, то есть в Северной Африке, соответственно, и, скорее всего, в Афганистане, куда они тоже сейчас пытаются заходить, вот, системно. Но для того, чтобы вывести их за политический процесс и уже, соответственно, с ними бороться государственными усилиями, вот для этого, собственно говоря, в Сирии сейчас все усилия прикладываются. Собственно говоря, я думаю, даже после проведения парламентских выборов и после проведения президентских выборов через там полтора года, условно говоря, вот, все равно какие-то элементы ДАИШ по границам, как, соответственно, в Афганистане, соответственно, там, племена, они все равно будут оставаться. Но такого влияния, там уровня, соответственно, там 40% или 20% территории, конечно, владеть не будут.
Ну, это как раз как с Египтом. Там есть локальные нападения террористов на какие-то погранпункты и прочее. Но
в Синайском полуострове,
прежде всего. Да, на Синае, но они не контролируют, естественно, там какие-то ключевые объекты. Я почему спросила про, естественно, политическое урегулирование, потому что президент Сирии сказал, что его страна слишком мала для реализации идеи федерализации. Еще на этой неделе в Москву приезжал Джон Керри, естественно, и который говорил и с Сергеем Лавровым, как говорят, он ее всегда за собой носит, да. И с Владимиром Путиным, и, естественно, там речь, конечно, о Сирии заходила, и, что примечательно, после особенно брюссельских терактов Джон Керри сказал, я теперь понимаю, почему
логику
Москвы в борьбе, да, с террористами.
Ну, стоит отметить, что параллельно с Керри к нам приехал господин Штайнмайер, который представляет Германию, и тоже встречался с Лавровым, вот, и с рядом российских политиков. Действительно, сейчас происходит как бы ключевая стадия урегулирования. Идут женевские переговоры параллельно. Вот. И, конечно же, история с федерализацией со стороны восточных курдов. Я напомню, что вообще курды в Сирии, они вообще представляют свои различные группы. Восточные курды больше взаимодействуют с американцами. Это вот если посмотреть на карту, они находятся восточнее, давайте так будем, восточнее Килис. Это программный переход. Есть северо-западные курды, которые ближе к Российской Федерации. Ну, как бы, они такие... Они больше близки именно к, там, условно их называть пророссийскими, но на самом деле они ближе скорее к такому умеренной позиции. Так поэтому говорить, как бы, что все курды предложили федерацию, это не совсем верно. Кроме того, курды проживают на территории Турции, естественно, и на территории Ирака. Вот. И Турция, конечно же, как и Сирия, ну, опасается того, что федерализация придет к формированию Курдистана, так называемого. Проект свободного Курдистана был изложен достаточно давно, суть его заключается в том, чтобы объединить как бы все курдские территории. В результате как бы это территории решатся Ирак, Сирия и Турция. Для Турции это будет на самом деле убийственно, потому что фактически они будут контролировать все пограничные выходы в направлении Ближнего Востока.
Но при этом как раз, когда речь шла о курдах, высказывалось такое мнение, что курды могут создать свою именно свою автономную территорию, государство и так далее, то есть какой-то политический вес свой увеличить, только за счет того, когда Сирия перестанет существовать в привычных нам всем границах.
Изначально позиция Российской Федерации заключалась в следующем, и Минобороны в целом. Напомню, что при координации Минобороны готовится к Конституции, вот, и она предполагает унитарное государство, не федеративное, но с культурной автономией курдов. То есть это языковая автономия, частично административная автономия. То есть, на самом деле, то, на чем можно было закончить на Украине. Изначально там предполагалась именно культурная языковая автономия. Вот. Но дальнейшие движения и попытка вытолкнуть курдов за переговорный процесс, я напомню, американцы и турки не допускают их к женевским переговорам. Это заставляет курдов повышать ставки и требовать более радикальную позицию, прежде всего связанную с федерализацией, чтобы уже начать от этого переговоры. Федерализация, в принципе, не устраивает ни Турцию, ни в конечном счете США, если так фундаментально подумать, соответственно, не устраивает Сирию. Поэтому это лишний раз свидетельствует, что если вы берете крупную группу, а я напомню, что Курдский спецназ является самым военизированной и самой эффективной группировкой после сирийских сил на территории Сирии. Угу. Это общеизвестно. Поэтому, собственно говоря, и Российская Федерация, и США с ними работают. Вот. Но понятно, что это самая сильная группировка, которая очень долго привыкла воевать не только в Турции, но там в Ираке. Она начинает предлагать такие радикальные решения, то есть уровень федерации, чтобы именно сесть за стол переговоров. И с этой точки зрения, конечно же, если Турция или США хотят каким-то образом включить их в переговорный процесс, необходимо будет давать им доступ в Женеве.
Но этот доступ в Женеве может быть обеспечен через кого?
Ну, Российская Федерация примерно настаивала на том, чтобы курды обязательно принимали участие в женевских переговорах. Против выступала Турция. Угу. Которая, кстати говоря, сейчас занимается непосредственно геноцидом курдов на своей территории. Причем это геноцид в прямом смысле этого слова, то есть по этническому признаку. То есть как бы там города, вот, массовые сожжения. Вот. Если кто-то хочет посмотреть, как выглядит геноцид, он выглядит именно так. Вот. Соответственно, понятно, что позиции Турции в последнее время начинают ослабевать. Вот. Даже после соглашения о миграционном соглашении с Европейским Союзом. Угу. Я напомню, после этого это соглашение очень много кто раскритиковал, вот, особенно после бельгийских терактов. Вот. Соответственно, тем более после того, как стало известно, что часть организаторов ездили в Турцию, потом ходили в Сирию, поэтому у них, соответственно, еще документы были обнаружены, которые, по некоторым данным, тоже как бы в Турции были сделаны. Вот, поэтому это определенные как бы дополнительные риски. Понятно, что сейчас Вашингтон может допустить курдов к переговорному процессу в рамках взаимодействия с Москвой, таким образом открыв возможность для более умеренных требований со стороны этих организаций.
Ну, такая позиция в усилении такого конструктива, что ли, в переговорах с Москвой, чем это можно объяснить? То есть Керри приезжает в Москву уже, ну часто он сюда приезжает.
Ну, вообще-то он там зачастил, мягко говоря. То есть сколько он съездил с начала украинской кампании, ну, там, полгода, и сколько он съездил за последние полгода, это две большие разницы. Он только три раза встречался с президентом за последнее время. Вот. Особенности в чем заключаются? Надо понимать, во-первых, здесь есть несколько причин. Первое. Это внутренний расклад в США. Сейчас идут праймерис, и будут выборы. В ноябре мы получим нового президента в США. Соответственно, до этого времени Обама пытается завершить вопрос, связанный с Ближним Востоком. Насколько это возможно? Ну, вот, естественно, визиты на Кубу, соглашение с Ираном, которое, естественно, так и не сняло, на самом деле, санкции, всех санкций с Ирана. Вот, это попытка как бы Обамы завершить свои дела, так сказать, чтобы войти как бы как президент-миротворец, за что он получил, в принципе, премию мира. Вот, это тоже нормально, как бы личные амбиции, это все понятно.
Ну, Керри что, Керри ездит сюда, потому что есть личные амбиции Обамы?
Ну, в какой-то степени да, потому что Керри тоже уйдет вместе с Обамой. Вот, с большой долей вероятности. Вот, плюс ко всему, Керри все-таки как бы позицию как миротворца придерживается плюс-минус. Вот. Вторая позиция заключается в том, что сейчас на фоне террористических актов и на фоне, естественно, резкого роста миграционной проблемы в Европейском Союзе, а мы сейчас видим по выборам в землях, например, Германии, что это приводит к резкому росту правых партий в том числе. Угу. Это происходит и во Франции. Возьмем, например, ту же самую Ле Пен, у которой уже рейтинг за 50. Вот. Или, например, Меркель, у которой 75 партия скатилась до 50 партия. Фактически. То есть все говорит тому, что происходит серьезный раскол внутри Европейского Союза. И если Вашингтон сейчас не предпринят меры для того, чтобы каким-то образом снизить давление на Европейский Союз, в том числе путем разрешения проблем на территории Сирии, откуда основная часть миграционного потока идет, на территории, соответственно, Ирака, в меньшей степени Ливии, то в конце концов, в следующем году, когда пройдут парламентские выборы в Германии и президентские выборы во Франции, Вашингтон хоть какое-то влияние сохранит. Если же ничего сейчас происходить не будет, то на протестном голосовании, а его сейчас уже, в принципе, можно заметить, кстати говоря, на местных выборах во Франции, Вашингтон придется иметь дело с евроскептиками, которые Европейский Союз по частям и разберут. Я напомню, Ле Пен выступила за тоже референдум, выступает по поводу наличия членства в Европейском Союзе. Вот, партия «Альтернатива для Германии» изначально выступала, кстати говоря, за выход из Европейского Союза, именно. Вот, а потом на миграционный вопрос переключилась. Поэтому, на самом деле, если сейчас каким-то образом не взаимодействовать с Москвой по вопросам безопасности, Вашингтон может серьезно ослабить свои позиции в ближайшие 2-3 года.
Как Россия может укрепить свои позиции за счет вот именно на поле борьбы с терроризмом в Европейском Союзе?
Вот сейчас
Союзе?
Открывается очень хорошее окно возможностей для Москвы. Она открылась еще с Парижа, но до конца ей ну, с одной стороны, европейцы, этим окном не воспользовались, с другой стороны, Российская Федерация. Я напомню, сразу же после парижских терактов было очень много заявлений о том, что необходимо выстроить двустороннее сотрудничество, что Франция тоже будет принимать активное участие. Франция свозила свой, как известно, авианосец Шарль де Голль к Восточной Средиземноморье, вот, и обратно его увела, так сказать. Вот на чем закончилось вооруженное сотрудничество с Францией. Вот, сейчас после терактов в Бельгии из истории о том, что данных о том, что могли быть серьезные акты на тех же самых АЭС, атомных электростанций, очевидно, что этот процесс будет форсирован.
Но опровергают пока что, по крайней мере, официальные лица, естественно, Бельгии, они говорят, что это...
Вопрос очень простой. Либо официальные лица Бельгии начнут взаимодействовать с другими правоохранительными органами, включая Российскую Федерацию, Израиль, США, кстати говоря, бельгийцы не очень с американцами взаимодействуют по этому вопросу. Вот. Либо еще один теракт, и на следующий электоральный цикл во Франции, в Германии, в других странах, кстати говоря, в Голландии, кстати говоря, тоже пройдут выборы, вот, будет другое правительство. Будет другой президент в президентской республике Франция и будет другое правительство в парламентской республике Германия.
Но, с другой стороны, вспомните, что после парижских терактов, если я не ошибаюсь, были же парламентские выборы во Франции, по-моему.
Не парламентские выборы были, а были местные выборы.
Местные выборы, да, прошу прощения. Но... те же самые правые партии получили
Они показали очень хороший результат все-таки. Они показали очень хороший результат в первом туре. Вот. А во втором туре... Просто особенность выборов во Франции заключается в том, что у них двухтурные и мажоритарные. Ну, то есть, как бы одномандатные. Вот. И, соответственно, там произошла как бы... То есть, там система такая, что в первом туре как раз было показано, что очень большой как бы Ле Пен набирает... Народный фронт набирает очень большое... количество голосов, вот, очень большое количество кандидатов проводит. Но на втором, соответственно, произошел, соответственно, от мобилизации откат. Но сам звонок говорит о том, что в 2017 году уже за одну Ле Пен, вот, по другой, которая будет по президентской системе проходить, возможностей будет очень много для прохождения. Плюс ко всему, даже относительно умеренный Саркози набирает очень серьезные баллы именно на жестких утверждениях по мигрантам. 38% – это больше, чем у Вальса, потенциального преемника, напомню, господина Оланда, и больше, чем у Оланда. И больше, чем у Оланда, у него в два раза. Потому что Оланда сейчас примерно 17-16%.
Дмитрий, но обратите внимание на то, что происходит, например, в Брюсселе сейчас. Там футбольные фанаты. Публика специфическая. В любом случае, вышли на так называемый марш, как он называется? Марш против страха. Мероприятие. Полиция брюссельская неоднократно призывала, давайте не будем поддаваться страху, давайте не будем туда ходить. В итоге сейчас этих людей водометами разгоняют. Люди выкрикивали угрозы, точнее, лозунги, там, надо бороться с ОГЭ и так далее. Пока такая политика видна.
Ну, эта политика всегда была, я напомню. Но вопрос заключается в том, что социология сейчас уже показывает, что, в принципе, значительная часть электоральной базы начинает по-другому пересматривать ситуацию с мигрантами. То есть миграционный вопрос стал в топ в Европейском Союзе. Практически везде видно и по выборам, и по социологии, что правые усиливают позиции. И если сейчас умеренные правые, кстати говоря, к которым относится, например, и Меркель, она представитель ХДС-ХСС, напомню, вот, или даже, естественно, умеренные левые, к коим относится Оланд, не сумеют ответить на этот запрос, потому что фактически до последнего времени ответом, каким ответом Меркель был ответ на этот запрос? А давайте дадим деньги Турции и вышлем туда и часть
вышло.
Мигрантов.
Ну,
да, вот, этот ответ не устраивает. Показывает социология, соответственно, и внутренняя протестная составляющая. То есть очевидно, что основную массу электората не устраивает тот тип действий, связанный с миграционными процессами. Поэтому происходит очень жесткое требование, в том числе по более радикальному, соответственно, борьбе правоохранительными органами. Большинство террористических актов, например, те же самые в Брюсселе, были известны. О них вообще предупреждали заранее. Вот, ситуация по АЭС была известна за неделю до этого, когда, соответственно, появилась информация о том, что не просматривали камеры видеонаблюдения. То есть не камеры видеонаблюдения, а осуществляли скрытое наблюдение. То есть данные все эти были известны. Это связано с тем, что сейчас основной запрос идет именно на внутреннюю безопасность. А до последнего времени Европа делала ставку на внешнюю безопасность. НАТО, если внимательно посмотреть, ее доктрину заточена на то, чтобы реагировать на внешнюю угрозу. Но сейчас самый большой вызов безопасности Европейского Союза находится внутри Европейского Союза. И структура НАТО не умеет с этим бороться. Как вы себе представляете, например, положим, военных американских, которые находятся на базах американских, например, в Германии, где их достаточно много, которые пойдут проверять документы. Или, соответственно, пойдут внедрять своих представителей, чтобы искать террористические сети в Европейском Союзе. система, которая сейчас создана, она не заточена за то, чтобы бороться с терроризмом в полном объеме.
Значит,
в Европе.
С кого-то нужно брать пример, у кого-то нужно консультироваться. Вы перечисляли Российская Федерация, Израиль, что еще?
США, например.
И США. Хорошо, но вы считаете, что действительно может быть вот это взаимодействие, что Россия, ну, по сути, пустят консультировать, советовать, все что угодно?
Ну, смотрите, Российская Федерация, например, сообщала о списках граждан Европейского Союза, которые участвовали на территории Сирии. Я напомню, значительная часть этих граждан организовал, ну, как минимум несколько граждан, подавляющее большинство, на самом деле, если брать французский теракт и бельгийский теракт, участвовал в вооруженных действиях на территории Сирии. То есть посещал Стамбул, пересекал границу, возвращался обратно. То есть имел опыт вооруженных действий, так сказать. Вот, Российская Федерация об этом предупреждала. Более того, у Европейского Союза, у Великобритании были данные о всех списках ИГИЛ, которые именно по людям конкретно, в том числе про граждан Европейского Союза. Эта информация появилась 3 недели назад, когда туда перебежал, соответственно, один из высокопоставленных представителей ДАИШ. То есть данные эти все существовали. И с российской стороны были представлены, и с стороны Великобритании были представлены. Просто это не воспринималось как угроза. И после этого не воспринималось, и даже после терактов в Париже это не воспринималось как угроза. Я напомню, Бельгия понизила свой террористический статус с 4 до 3 после того, как поймали организатора.
Абдеслама.
Да. Угу. После этого посчитал, что все, террористическая деятельность в Европейском Союзе прекращена.
Ну, 3 дня прошло, и вот. Мы знаем, что случилось.
Да, больше того, даже опыт, хорошо, взаимодействие
Россия выступает за антитеррористическую ту же самую коалицию.
Это понятно. Дальше, проблема заключается в другом, что даже опыт стран, которые столкнулись с этими терактами, он не был перенят. Первое, что произошло после террористических актов на транспорте в Российской Федерации, это рамки, это газоанализаторы. У нас теперь, соответственно, хорошо, ну, это плохо с точки зрения гражданина, но в целом, как показывает практика Бельгии, в принципе, не так уж и плохо. То, что у нас нельзя войти обычно в аэропорт без рамки металлоискателя и без, соответственно...
Ну, все равно с ними проблемы с этими рамками возникают.
Ну, с ними-то проблемы возникают, но это хотя бы хоть какой-то сдерживающий фактор. А в Бельгии это, в принципе, впустую входишь. То есть это как открыть, там, не знаю, в торговый центр. То же самое касается, например, метрополитена. То есть даже элементарные такие базовые вещи, они не были предприняты. То есть Европа не осознавала до Бельгии, на самом деле, реальный вызов террористических организаций внутри Европейского Союза. Плюс ко всему, я напомню, большинство организаторов терактов и в Бельгии, и в Париже были гражданами ЕС.
Были гражданами ЕС.
Это не мигранты, которых можно взять и выставить за территорию Турции, например, или дальше в Сирию. Это люди, которые все равно останутся в Европейском Союзе.
Так вот, здесь такой вопрос. Хорошо, пересмотр доктрины, пусть даже с консультацией российской, там, у Российской Федерации, но ощущение создается, что это все равно будут делать другие люди, которые, ну, которые наблюдают, скажем так, со стороны, которые пока не у власти, все равно произойдет вот этот вот электоральный сдвиг и так далее, и придут новые люди, и тогда мы увидим какое-то то же самое новое взаимодействие с Российской Федерацией, так кажется.
Ну вот смотрите, такое тоже происходило после парижского теракта. Соответственно, Алан сразу съездил в США по поводу безопасности, поговорил, в Российскую Федерацию по поводу безопасности поговорил, и тогда казалось, что это хороший трек открывается для того, чтобы это взаимодействие выстроить. Тем более, что у Франции такой опыт был. Возьмем, например, план Медведева-Саркози по стабилизации отношений на фоне, соответственно, внешних вызовов. Все это было. Вот. Но Алан как бы дальше не пошел, в принципе. Сейчас открывается, опять же, это окно возможностей. Без взаимодействия с Российской Федерацией, с Израилем в большей степени, США в меньшей степени, потому что взаимодействие так происходит, решить вопрос терроризма на территории Европейского Союза невозможно. Для примера возьмем. Значительная часть финансирования, например, по торговле нефти осуществляется через финансовый контур. Если взять просто, и как любят американцы, через спецгруппу в Минфине, которая следит за выполнением санкций, взять просто обрубить непосредственно, как обрубали, например, для Ирана, соответственно, доступ к финансовой системе, для организаций, которые взаимодействуют, например, с ДАИШ и Ан-Нусрой. Все. На этом бы, естественно, как бы система Турции немножко пострадала бы, но зато как бы точно финансирование бы не пошло. И нельзя было бы купить, например, автомат Калашникова где-нибудь, соответственно, положим в Париже.
692 как раз спрашивает, неужели за ЕГЭ взялись всерьез и даже США?
Вопрос в другом. Вопрос не только в ЕГЭ. Вопрос в том, что сейчас...
ЕГЭ, не ЕГЭ. ЕГЭ.
Ну, я надеюсь, что...
Это разные вещи все-таки.
Ну, вообще ДАИШ, он как бы вот в арабском. Но я думаю, что не до конца. Потому что сейчас... еще геополитика, она перевешивает вопросы безопасности. И вот в этом трагедия, на самом деле, для Бельгии, для Франции. Ведь фактически, что такое ДАИШ? ДАИШ — это рукотворная система. Вот, как, собственно говоря, и Ан-Нусра. Если с ней системно не бороться, ее победить невозможно.
Дмитрий Абзалов у нас в гостях, президент Центра стратегических коммуникаций. Сейчас новости, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки». У нас в гостях Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Дмитрий, прошу вас надеть наушники. Здравствуйте. Как вас зовут? Пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Алло.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как долго продержится вот и захваченная сирийскими нашими войсками, грубо говоря, вот то стабильный мир вот этот вот. Ну, как, грубо говоря, как долго террористы снова не завоюют? Я имею в виду ближайшие не полгода, а ближайшие несколько лет. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, с точки зрения рисков. В ближайшее время наибольшая опасность представляет, конечно, Ан-Нусра, вот, которая расположена на территории Западной Сирии, северо-западной Сирии. Вот, потому что она поддерживается. Она менее такая публичная и медийная, вот, но очень жесткая организация. Вот. Кстати говоря, на нее делают ставку в Турции. И я напомню, в целом ряде стран она не является террористической группировкой, в отличие от ДАИШ, например, в Саудовской Аравии. И в Турции то же самое. Вот. А второй важный риск, который может происходить, это, соответственно, движение ДАИШ в направлении Афганистана. Уже где-то месяца три наблюдается большое количество эмиссаров, которые пришли в Афганистан. Чем опасен Афганистан? У нас за Афганистаном начинается Узбекистан и Таджикистан. Вот, граница, с которым прозрачная. Я напоминаю, все помнят знаменитую историю, как недавно в Таджикистане относительно было восстание генералов, вот, как на Ближнем Востоке, как и, соответственно, в Средней Азии в целом. Вот, поэтому, плюс ко всему, наши вооруженные силы оттуда вышли, мы там защищали границы. Вот, поэтому это дополнительные риски, конечно. Вот, поэтому основная задача сейчас купировать именно террористические группировки. С ними надо системно бороться на трех основных театрах. Это прежде всего Сирия, Ближний Восток, Сирия, Ирак. В связке обязательно, Афганистан и очень важно Северная Африка. Потому что сейчас уже перетекание идет, например, в направлении Ливии. В Ливии очень опасность большая заключается в том, что там сейчас идет гражданская война. Вот, и фактически это очень, очень серьезная точка дестабильности. Я понимаю, в Ливии сейчас две столицы, например. До сих пор, соответственно, они послов нормально назначить не могут.
Но никто же не думает из стран западных, чтобы вводить какие-то войска. По-моему, это самое последнее, и этого ведь точно никто не хочет.
Это пламенный перец Саркози, на самом деле, который был одним из основных лоббистов операции в Ливии. Все считали, что после этого можно будет газовыми терминалами в Ливии воспользоваться, а газовые терминалы по неделям простаивают. Это к вопросу о последствиях действий, которые не просчитаны. Весна, это, конечно, все очень забавно и интересно с точки зрения технологической, как организовано, но фактически современные контуры, они все, то есть Египет была одна из самых стабильных стран, например. Хорошо, Мубарак, к нему по-разному можно относиться, но там хотя бы не было, соответственно, террористических организаций в классическом понимании этого слова. После этого пришли братья-мусульмане, вернули такого же Мубарака, только представители силовых структур других. Все, то же самое. Вот арабская весна, чем закончилась. Вот. Причем следует отметить, что там в некоторых странах вообще были жесткие подавления. Возьмем Саудовскую Аравию, например. Там, между прочим, шиитские восстания в нефтеносных провинциях, так называемые восточные провинции, они не просто, они танками подавляются, и никого как бы это уже не волнует особо. Вот, я уж не говорю про все остальные территории. Поэтому основные риски, конечно, будут связаны вот именно с территории Сирии, Афганистана, Сирии, Ирака, Афганистана и Северной Африки. Здесь нужны системные решения. Здесь необходимо будет с Европейским Союзом взаимодействовать по некоторым направлениям точно. Иначе мы, в принципе, это не разрешим.
692-й спрашивает, так почему тогда высшие чины НАТО и ряд европейских политиков сейчас педалируют тему российской угрозы?
Ну, есть экономические причины, есть политические причины, есть причины политические внутренние. Могу начать с экономических причин. Если вы внимательно посмотрите, за последнее время военные бюджеты стран НАТО, Восточной Европы увеличились значительно, 20-30%. 6 стран НАТО, которые раньше не соответствовали требованиям Уэльса, то есть 2% ВВП не уходил на оборону, дружно начали увеличивать свои расходы, включая страны Восточной Европы. У нас Прибалтика закупилась танками, которые им не нужны. Прибалтика у нас находится на побережье. Танковые соединения там, в принципе, бессмысленны с точки зрения оборонной составляющей, но хотя бы ВВС надо было закупать, например, противоракетные системы. Это вопрос экономики, потому что основная часть закупок составляет именно внешний контур. Ну, то есть, говоря, американский, ну, французский, ну, в основном американский составляющий. Поэтому на террористах вы особо техники не продадите. Вы танками и, соответственно, самолеты против террористов воевать не будете. А вот на внешних угрозах КНДР, кстати говоря, соответственно, Иран, Российская Федерация очень хорошо может продавать вооружение, поддерживая ВПК. Собственно говоря, если вы посмотрите, за последний год крупнейшим поставщиком вооружения является США, и значительная часть этого буста, ну или там роста обусловлена именно точками конфликта. Это основные закупщики. Саудовская Аравия, например, при том, что у них, между прочим, цена на нефть упала. Вот Израиль, между прочим. Соответственно, страны Восточной Европы. Кстати говоря, даже использованную технику все равно продают. Например, соответственно, знаменитая поставка в направлении Украины. Вот, поэтому это экономическая часть. Есть политическая часть. Для того, чтобы перестроить всю систему безопасности, создать так называемую платформу или специальные силы на ООН, и специальные силы ЕС, между прочим, о которых говорилось еще лет 5 назад, и которые предлагалось лет 5 назад, вот, это потребует, конечно же, очень серьезного переформатирования НАТО. Это приведет к тому, что Европа будет самостоятельную роль играть и формировать свои самостоятельные вооруженные силы, самостоятельно принимать решения по поводу внешних операций, а не под командованием НАТО. Поэтому, кстати говоря, последнее заявление, кстати, командующего европейским контингентом НАТО, такие бодро забавные. То есть на тему того, что Российская Федерация все еще угрожает, что там необходимо какие-то подводные лодки где-то искать. Вот. Но понятно, что он понимает, что если сейчас система пересмотрится, то НАТО не нужно будет в Европе. В Европе нужно будет создавать свою систему безопасности, свою платформу безопасности.
Но это вопрос, ну, это, наверное, 5 лет минимум.
Это как минимум. Я сейчас напоминаю, что основная часть вооруженных сил Германии составляет, соответственно, внешний контингент. У них своего контингента для того, чтобы полностью проводить полноценную операцию, нет.
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948 телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Вась.
Да, пожалуйста.
Вопрос к уважаемому гостю. Вот он обеляет курдов. Не кажется ли ему, что это одна из трех национальностей, которая не имеет государства на протяжении многих сотнях лет и занимается тем, что занимаются те отдельные бандформирования, которые существуют во многих уголках мира? Мы всегда их обеляем, но тем не менее к ним, так сказать, им свойственно распространение наркотрафика, незаконного оборота оружия и всего того, что называется в странах Восточной Европы, увереннее Западной Европы.
Принято.
И Соединенных Штатов, рабочей курдской партии, которая занимается терроризмом. И второй вопрос. Не кажется ли вам сейчас победа сирийской армии обусловлена тем, что несмотря на то, что идут бои в Латакии под Дамаском, почему-то их пустили захватить Пальмиру? Я думаю, что
в смысле пустили? В смысле пустили?
Ну, я имею разыграна сейчас карта, что они могут быть отрезаны от тех провинций, которые они сейчас от которых углубляются вглубь Сирии, и диаметрально противоположно через неделю, через две могут быть события, которые сейчас описывают как успех алавитов, которые непосредственно нацелены на то, чтобы освободить всю Сирию. Спасибо.
Спасибо, принято.
Первое. Ответите. Рабочая партия Курдистана. И все
связывают с остальными курдами.
Почему все остальные курды – это большая разница. Вы посмотрите, как относятся, например, сирийские курды к некоторым представителям, например, иракских курдов. Угу. Это разные структуры. Вот, плюс ко всему, они в основном сосредоточены именно на территории Ирака, Турции и Сирии. А если вам интересно, кто занимается основным трафиком вооружения в направлении Европейского Союза, так называемый Балканский маршрут, то это Албания. Близкая Турция непосредственно, сателлит Турции. Кстати говоря, как и основная часть незаконного трафика, например, миграционного. Только на продаже документов, по данным, например, Стратфорда, происходит заработки что-то типа в районе 500 миллионов. А общий, соответственно, теневой бизнес на миграционных потоках составляет 6 миллиардов. 6 миллиардов евро. И вы 3 миллиардами евро хотите заткнуть 6 миллиардов евро. Ну, удачи в путь. Вот, что касается курдов. Курды разные, я согласен, абсолютно согласен. Вот, они очень разные с точки зрения как бы даже структуры организации. Их тоже в одну как бы структуру вставлять не имеет смысла. Но это те организации, которые хотя бы борются с ДАИШ, и они боролись с ДАИШ еще до прихода Российской Федерации, и, соответственно, на фоне поддержки Турции, в том числе Ан-Нусры. Вот, это самые боеспособные подразделения. Вот, во многом как бы они и держали север Сирии. Вот, к ним тоже надо по-разному относиться, но их необходимо встраивать в переговорный процесс. Вот, что касается раскладов в Сирии. Ну, во-первых, то, что вы связываете... Во-первых, следует отметить, если так совсем уж разбираться, в Сирии представлено что-то типа, соответственно, 300 группировок в целом. Вот, и всех назвать не сможет никто, даже сомневаюсь, что их, в принципе, сможет назвать, например, как бы сама Сирия. Вот, потому что они все друг друга перетекают. Основная часть вооруженных действий происходит между ДАИШ, то есть ИГИЛ, и, соответственно, Ан-Нусра. Это две основные, их дочерние структуры. Вот там Исламский фронт, все, что с этим связано. Вот, основная часть вооруженных действий, которая происходила в провинциях Латакия, Хомс, соответственно, Дамаск, Хама, она в массе своей сейчас происходит в велотекущей составляющей. Сейчас основная задача как бы по борьбе именно с ИГИЛ. Вот, под Дамаском ситуация сложная, и она была до этого сложная, потому что там такая система окружная очень интересная. Как, кстати, и в Алеппо. Если кто считает, что Алеппо полностью сейчас взято, это еще большое заблуждение. Вот, часть Алеппо контролируется внутри городские территории. Они контролируются террористическими группами, и воевать за них — это колоссальное количество крови сейчас. Поэтому задача состоит в том, чтобы их интегрировать в переговорный процесс. Я сомневаюсь, что удар по Пальмире, которых, кстати, дали захватить в прошлом году в той или иной степени, это попытка выманить, соответственно, вооруженные силы для того, чтобы их отрезать. Это не совсем так. Вот. Но то, что необходимо четко удерживать границу, прежде всего, и контролировать деятельность в Мосуле, в том числе ДАИШ, это факт, чтобы не было контрвыходов. Потому что успех во многом сейчас строится именно на технологическом превосходстве сирийских войск, путем российских ВКС. У нас там 70 этих беспилотников летает, полностью отслеживается вся траектория, направление. Вот этого не было бы. И без этого бы никогда бы сирийская армия никуда бы не двинулась. Как и, собственно, без общей координации и без ВКС непосредственно точечного удара. Поэтому сейчас необходимо четко закреплять это в политических переговорных процессах.
Потому
что если это сейчас не произойдет, с терроризмом можно воевать всю жизнь. Ирак это показал. Американская особенность заключалась в том, что они не пошли на политическое урегулирование ситуации в Ираке. Я напомню, они даже своего премьера 5 раз пытались вставить, потому что их он просто не устраивал, напомню. Вот, поэтому переговорный процесс — это самое важное, что есть. Вот, что касается Пальмиры, это один из важных объектов, это очень серьезный символ. Я уж не говорю про его там экономическое, социальное, общественно-культурное значение. Вот, но это также важный символ, важный объект с точки зрения военного театра военных действий. Там координационные центры, там, соответственно, казарменная составляющая. Вот. И этот плацдарм необходимо было выбивать.
Да. Я обращаю ваше внимание, что делает заявление очередные Джон Керри. Сотрудничество с Россией отвечает стратегическим интересам США. Заявление привычное, делается часто. Но еще один разговор, еще одна тема, которая поднималась, это тема Надежды Савченко. При этом после того, как Керри вышел, он сказал на пресс-конференцию, что якобы достигнуты какие-то договоренности, и эта тема обсуждаема. При этом в МИДе в нашем Сергей Лавров, министр иностранных дел, сказал, что Керри услышал ровно то, что мы говорили до этого. Никаких новых заявлений не было. Что в итоге с Савченко, как вы думаете?
Савченко в любом случае в ближайшее время, судя по всему, поедет отбывать срок. Вот.
В
Российской Федерации пока что решение о обмене не принято. Вот. Хотя, в принципе, такая практика существует, надо заметить. Вот. Она не является военнопленной, напомню, потому что Российская Федерация не ведет вооруженные действия, соответственно, с Украиной. По данным следствия арестованы на территории Российской Федерации, поэтому тоже выдавать на Украине не имеет смысла на этих основаниях. Но обмен в рамках доброй воли вполне возможен. Вопрос в том, как он будет происходить. Вот.
Самое главное, зачем? Зачем Савченко Украине на Украине?
Сказал, что больше всего Савченко на Украине не нужна сейчас именно руководство Украины. Для Порошенко, приехавшая домой Савченко с колоссальным электоральным весом на фоне скандала, соответственно, назначения Гройсмана премьер-министром, который уже считается, соответственно, провайдером, проводником ряда финансово-промышленных групп, например, вот, а на фоне, соответственно, ухода, нежелание ставить Ерейска внешнюю, это очень колоссальный, очень сильный ресурс. Это на самом деле ящик Пандоры, и больше всего в нем не заинтересован именно Порошенко, потому что это доминанта, которая уже по индексации будет больше, чем... У нее, соответственно, выше электоральный рейтинг, вот, и понятно, что это радикализация серьезного политического поля, и Порошенко этот процесс будет очень сложно удержать. Плюс ко всему, обязательно кто-то будет использовать ее ресурс БЮТ, это уже очевидно, госпожа Тимошенко.
Это и сейчас делается.
По сути, она, естественно, депутат от БЮТа, блока Юлии Тимошенко. Вот, поэтому, соответственно, Порошенко пытается всячески удлинить процесс. Вот. Кстати говоря, в пользу этой версии говорит, естественно, ситуация с адвокатом. Вот. Понятно, что все адвокаты, если кто-то сомневается, все адвокаты российских солдат, они находятся под постоянным наблюдением СБУ. Их нельзя просто так куда-то перевести. Там постоянно наружка внешне идет за ним. Вот. Соответственно, поэтому история про то, что кто-то куда-то уехал, неизвестно куда, за ним никто, соответственно, не проследовал, не проследил, он куда-то там пропал. Вот. Это, конечно, очень забавно и очень интересно, но это слабо коррелирует и связано с тем, что реально происходит на Украине. Вот. Поэтому, в принципе, это возможно. Вот. Теоретически. Но для этого необходимо соблюдать определенный тип условий. Потому что у нас уже был опыт реализации первого статьи Минских соглашений, когда, соответственно, украинское руководство просто реально людей на улице хватало и обменивало в соотношении один к одному. Вот, такие истории тоже были. Вот, здесь необходимо исполнение Минских соглашений в полном объеме и последовательно. Последовательно. То есть сначала, начиная, соответственно, с, напомню, там пункты следующие.
Да.
Первый пункт – это обмен пленными. Потом, соответственно, идут истории, связанные с включением в модальность экономическую, ну, фактически это выплаты пенсии и все остальное. Вот. Зафиксирование, соответственно, в Конституции особого статуса, выборы. И после проведения выборов зафиксирование статуса в Конституции. После этого можно говорить только о границе. Только в такой последовательности, от одного до другого. Если кто-то считает наоборот, как бы, ну, это все отлично, но это не имеет никакого отношения ни к математике, ну, и к арифметике скорее, ни, соответственно, к Минскому регулированию.
Савченко сейчас добавляет после приговора еще каких-то проблем Российской Федерации, и почему постоянно именно ее, заключенную, судимую, выбрали Соединенные Штаты для того, чтобы как-то, ну, или разговаривать, точнее, для того, чтобы оказывать давление на Россию.
Ну, вообще, следует отметить, вот кто бы кто, а от Вашингтона-то вообще о судебных процессах над гражданами чужих стран, которые как бы не находились никаким местом на чужих странах,
бы, о чем и речь?
Явно бы не говорила бы. Вот. Я уж не говорю, естественно, там про Гуантанамо, ладно, как бы у нас там вообще-то там... Несколько представителей, которые просто осудили в других странах. Вот, так, между делом. Вот, поэтому кто-кто-кто, а Вашингтон здесь вообще моральным авторитетом быть не может. Вот, вопрос в другом, что это важный раздражающий фактор. Вот, плюс ко всему, это попытка показать, что Вашингтон не собирается сливать Украину,
это
чего очень сильно боятся.
Это попытка сделать раздражающий фактор?
Он всегда был этот раздражающий фактор. Если вы внимательно посмотрите на все включения из Рады, там на трибуне внизу вот так вот нарисован, естественно, большой плакат. Он там висит уже в течение, там, не знаю, полугода. Со словами, естественно, освободить Надежду Савченко. Что-то типа такого. Вот. Поэтому как бы это как бы определенный символ борьбы в украинском представлении. Вот. И Вашингтон здесь очень интересно. Он пытается слить украинскую повестку как бы по факту, то есть там усиливая давление, делая какие-то, соответственно, преверансы Москве, да, но при этом какие-то, в каких-то мелочах, коим является Савченко в данном случае, принципиально поддерживая позицию. То есть таким образом как бы продавая непопулярные решения. Смотрите, нам пришлось изменить, например, ситуацию в Конституции, условно говоря, но зато вы получили Савченко.
Но как долго это может происходить? Вот дали ей 22 года, 22 года тюрьмы. Ну вот сколько она? Год, два, три, сколько... Когда она перестанет быть этим раздражающим фактором? Чтобы, если ее передадут на Украину, например, при каких-то условиях, она все равно не перестанет быть очевидно раздражающим фактором.
Ну, вопрос в другом. Вопрос в том, что вопрос, как будет происходить дальше реализация Минских соглашений. Если Украина все-таки будет додавливать их, а судя по Штайнмайеру, все-таки хочет каких-то промежуточных, зафиксировать промежуточное исполнение Минских соглашений хотя бы до лета. То есть об этом уже многие говорят. Кстати говоря, это и Вашингтону тоже выгодно. Необходимо, соответственно, там Обаме, мы хоть чуть-чуть, но Минские соглашения-то исполнили. То есть необходим какой-то пункт, на котором можно будет сказать, что они как бы не исполняются до конца, но хоть что-то мы сделали. И вот это основание для того, чтобы там и санкции отменить, там, или как-то на другую повестку переходить. То есть вот эта позиция необходима, ее сейчас пытаются прощупать. Вот, поэтому я думаю, что вопрос по Савченко – это вопрос ближайших месяцев, вот, и лета. Это не вопрос экстрадиции, это вопрос как бы... переговорного процесса. Если Киев сейчас сумеет все-таки пойти на эти уступки, не очень популярный для Порошенко, ну, хотя ему как бы по рейтингу уже терять нечего, в принципе, вот, кроме собственных оков, вот, то это будет важный шаг. Вот. Он, с одной стороны, зафиксирует, как, это может быть важным как бы обменной составляющей. То есть, если там Киев пойдет на реальные системные изменения, реально на фиксацию статуса, реально на выборную составляющую Донецком, то здесь можно будет какие-то дополнительные какие-то преференции или какие-то переговорный процесс начать форсировать.
Просто на этой даже чаше весов, вы говорите, есть пункты Минских соглашений, которые Украина должна выполнить, или определенные условия. А есть персона Надежды Савченко, из которой на Украине сделали, ну, так, священную корову фактически.
Но это как и Тимошенко на самом деле. Когда дальше человек возвращается, что? Бывает еще хуже. Вот.
О чем речь?
Нет, поэтому на самом деле очень многие на Украине не заинтересованы в возвращении Савченко.
Это итальянская забастовка какая-то получается.
Ну, это на самом деле по факту да. Смотрите, в последнее время затягивается, например, судебный процесс по российским, я в кавычках показываю, соответственно, представители, соответственно, солдатам, так называем, двух.
Ерофеев Александров, да, имеете в виду,
да,
чего адвоката убили еще.
Да, затягивается процесс. Почему он затягивается? Потому что чтобы не было судебного решения. И чтобы нельзя было сфорсировать обмен. А затягивать заинтересован, прежде всего, как бы группы, которые не хотят возвращения Савченко на Украину, прежде всего.
То есть она сидит, короче говоря.
Ну, на самом деле, сейчас все вопросы... Ну, во-первых, она сидит, потому что уже судебное решение принято. Вот. А во-вторых, как бы необходимо все-таки понимать, какое будущее взаимоотношений там Российской Федерации, Украины, Европейского Союза. Все-таки Европа и США готовы выполнять обязательства. Потому что сейчас может какая ситуация быть? Например, произойдет обмен, Вот, сделать как бы национального героя, вот, она там несколько времени, там некоторое время пробудет, вот, но после этого, естественно, никаких исполнений, никаких, там, никаких движений, никаких историй уже не произойдет. Вот, поэтому здесь вопрос, как бы готова все-таки Украина, а точнее Порошенко, брать на себя политическую ответственность за урегулирование и все-таки его доводить до конца во много ущерба своей рейтинге в какой-то степени безопасности, либо нет. И вопрос именно в этом. Вот, а Савченко в данном случае для Порошенко это обменная монета, разменная монета, которую он готов будет продать ради того, чтобы, соответственно, эти решения провести. Вот в чем история. Вопрос сейчас относится к официальному Киеву. Насколько он готов вообще этим заниматься? Либо он до бесконечности, там еще лет 50-20, будет, соответственно, реализовывать эти Минские соглашения. Потому что сейчас...
перманентная война выгодна определенным образом, наверное, для правящей вот этой группировки на Украине.
Это да, но здесь проблема-то дальше возникает. В следующем году будут выборы в Европейском Союзе в пятый раз. Вот. И на этом фоне, соответственно, уже продавать украинскую тематику крайне сложно. Уже сейчас, например, голосование в Голландии, которое сейчас будет по ассоциации с Украиной, соответственно, уже сейчас вопросы, связанные с миграционной составляющей, никто не хочет, между прочим,
лишних
мигрантов, а тем более, связано с правом пересекания границы без визы. Вот, поэтому это тоже важный фактор. Украинская тематика уже как бы выпала из информационного потока. Более того, она идет поперек основной повестки, которая есть в Европейском Союзе.
014 говорит, да не Савченко, а Украина есть монета.
Ну, в конечном... Ну, Украина просто все-таки она разная, Украина, вот. Но в данном случае как бы...
По частям.
Идет торг большой, вот, и Европейский Союз тоже пытается здесь какую-то позицию представить. С одной стороны, никто не хочет нести ответственность экономическую, финансовую за то, что будет происходить на Украине, а происходит там уже не очень хорошие вещи с точки зрения экономики. С другой стороны, все понимают, что если как бы отступить, не сохраняя лицо, то это будет рассматриваться как поражение, соответственно, Европейского Союза, США, это все тоже в кавычках, вот. Поэтому здесь как бы ищут какие-то такие переходные моменты. Почему все ищут хотя бы перманентное или хотя бы временное частичное соблюдение Минских соглашений, потому что это возможность сохранить лицо. Смотрите, вот мы надавили на Минские соглашения, вот мы санкции объявили, соответственно, Минские соглашения исполнены, какие мы молодцы, что там с Украиной происходит, что там у нее, соответственно, ВВП рухнуло, на 20% промпроизводство упало, всем уже без разницы. Кто-то сейчас вспоминает, какие переговоры касались Ирана, а может, Грузии что обещали, кто-то помнит? Или, например, соответственно, что обещали Ливии те же самые за прекращение, соответственно, вооруженного сопротивления и прекращение разработки оружия массового поражения? Все это уперлось в то, что эти обещания уже никому не будут иметь никакого значения.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Сергей меня зовут.
Сергей, вопрос, пожалуйста, слушаем вас.
Единственный вариант, что не хотят обменивать наш ответ на Савченко, потому что Россия не признает их, как российских военнослужащих. Бросила она их на произвол судьбы, а вы подлец и негодяй.
Ой-ой-ой, 7373948. Какой-то поток мысли был. 7373948.
Ну, во-первых, следует отметить, что Савченко тоже не признают, как бы, в классическом понимании, не то что военнослужащий, но как бы ответственный за наводку непосредственно. Наводчица она и была. Здесь будет обмен происходить гражданина на гражданина, а не военнопленного на военнопленного. Что касается, соответственно, российских военнослужащих, которые под камерой признают за поводу того, что как бы они служат в войсках, вот, это отдельный вопрос. Вот, тоже достаточно интересно, если это отметить. Я напомню, что для всех желающих, что в Украине существует практика, называется 4-2. Ловит человека, соответственно, как бы 4 года дается, в принципе. Вот, либо 2 условно, за то, что человек признается, что он работал, соответственно, в ГРУ. Или на ФСБ Российской Федерации. Вы знаете, сколько там таких людей на уровне механика или еще кого-то? Их реально там массово ловят. Вот. И это в этом основная проблема. Если вы кто-то что-то сомневается, посмотрите, что происходит, например, в Мариуполе, на Мариупольском аэродроме, например. Вот. Там, между прочим, без суда и следствия этот процесс происходит. И пытки там тоже происходят. Поэтому, как бы, если вы думаете, что с юридических точек зрения можно взаимодействовать с Украиной, вот, который как бы в одностороннем порядке...
С точки зрения Порошенко должен признать, что Савченко виновна, тогда есть вариант экстрадиции.
Это первое, он должен признать, что она будет проходить такую же судебную... отбывать срок у себя в территории страны. Я очень сильно сомневаюсь, что это будет происходить.
7373948, мы еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло. Ой, так, секунду, вот давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Дмитрий.
Вопрос коротко.
Сказать, что вы... Молодец.
Я прошу прощения, гость, конечно, молодец, но вопросы давайте задавать. Здравствуйте, алло.
Алло. Да, алло.
Да.
Дмитрий, я хочу выразить вам поддержку.
Вопрос есть у вас?
Есть вопрос.
Давайте, быстро.
Насчет Голландии. Дело в том, что Гончаренко анонсировал велопробег с поддержкой Украины. Что бы вы могли прокомментировать?
Ого.
Ну, смотрите, социология, которая была по референдуму собрана, предполагает, что там что-то 54-57, ну, при том, что есть там воздержащиеся и не отвечающие против ассоциации с Украиной. Если референдум будет проведен по правилам, вот, на максимальной мобилизации, то, скорее всего, он будет против. Но при всем при этом руководство Голландии будет глушить его. То есть, скорее всего, это параллельные мероприятия и, соответственно, максимально, это называется в политтехнологии «сушить». То есть они будут максимально сушить референдум, чтобы меньшее количество людей прошло непосредственно него.
Дмитрий Авзалов у нас был в гостях, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, что пришли.
Пожалуйста.